Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю свою гостью. Это ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжаем говорить на тему «Не спеши языком».
Да.
А тема, если конкретизировать ее, то как она будет называться?
Сегодня мы поговорим о функциональных стилях современного русского языка.
Давайте. Понимаете? Много стилей?
Много стилей. Я скажу, пусть интрига сохраняется.
Хорошо.
Пусть радиослушатели сами посчитают, сколько их. Валентина Федоровна, я вот, когда готовилась к этой передаче, к этой беседе, посчитала, и вышло, что у нас сегодня уже 12-я беседа. 12-я беседа из рубрики «Не спеши языком». Но
ничего.
Я не знаю, насколько это интересно радиослушателям.
Интересно.
Да.
И обычно звонят и говорят, и благодарят, да, что да. Передача очень нужна.
То есть ее слушают, да?
Ее слушают,
тогда
да.
Я ваши слова расцениваю как стимул к дальнейшему.
Хорошо.
Нашему собеседованию.
И пусть наши радиослушатели, если у них вдруг возникнут какие-то вопросы, может быть, пожелания,
да.
Может быть, какие-то просьбы, я думаю, что вы откликнетесь.
О том,
да.
Конечно, это самое интересное, когда есть так называемая обратная связь, то это интересно работать. Если мне будут задавать вопросы или просить рассказать о чем-то, то я буду готовиться, конечно, и рассказывать, и отвечать.
Вы даже можете назвать какой-то номер телефона,
да.
Допустим.
Но можно звонить к нам в Миссионерский институт по телефону 269-30-36. 269-30-36, код города 343. Миссионерский институт, позвоните, пригласить к телефону Наталью Александровну.
Хорошо.
Или просто нашим девочкам-секретарям сказать, передайте, пожалуйста, Наталье Александровне вот такой-то, такой-то вопрос.
Хорошо, приступаем к теме.
Давайте приступим к теме. Да, Валентина Федоровна, мы с вами уже неоднократно говорили о том, что говорить о культуре речи можно с разных точек зрения, с нормативной, и мы с вами уже несколько передач посвятили этому аспекту, отвечали на вопрос, как правильно, как неправильно. Далее, о культуре речи можно говорить с этической точки зрения, вежливо-невежливо, вот главный вопрос. Можно говорить с эстетической точки зрения, то есть рассматривать приемы, которые делают нашу речь образной, выразительной, художественной. Ну и, наконец, есть еще коммуникативный аспект, и мы уже с вами начали рассматривать наше речевое поведение в этом аспекте, и потому что на прошлой передаче, я напомню нашим радиослушателям, мы говорили о коммуникативных законах, о таких законах, которые делают наше речевое поведение эффективным, оптимальным и помогают нам не допустить того, что лингвисты называют коммуникативными неудачами. Так вот, продолжая разговор о коммуникативном аспекте, я предлагаю сегодня остановить наше внимание на функциональных стилях современного русского языка. Стилей у нас 5, но традиционно 4. Я объясню, почему. Но сначала я их перечислю. Научный стиль, публицистический стиль, официально-деловой стиль и разговорный стиль. Такая типология, такая классификация представлена во всех классических учебниках по стилистике. И понятно, что такому стилю, как религиозный или церковно-религиозный, ему, конечно, не было места в классических учебниках советского периода, и только в постперестроечное время началось изучение этого стиля. Конечно, он еще изучен недостаточно глубоко, но, по крайней мере, не так хорошо, как все остальные выше мною перечисленные, но, тем не менее, такой стиль существует, и он по праву занимает свое место в этой классификации. Таким образом, стили 5. 4 книжных, научный, официально деловой, публицистический, религиозный, и все эти 4 книжных стиля противопоставлены стилю разговорному. И вот я сегодня предлагаю кратко охарактеризовать каждый из этих стилей, может быть, сопроводить нашу беседу какими-то примерами. Почему я считаю, что это важно и почему нужно говорить об этом? Мне кажется, что любой образованный человек, любой культурный человек должен в зависимости от ситуации владеть каждым из этих стилей, ну, хотя бы в какой-то, в той или иной степени. То есть он должен уметь переключать свое речевое сознание с одного регистра на другой. Mm-hmm. То есть, когда нужно, он владеет всеми выразительными возможностями разговорной речи. Когда нужно, он может и выступить на научную тему. Когда это необходимо, он умеет грамотно составить какой-то деловой документ, официально деловым стилем владеет, ну и так далее. Наверное, нужно начать с разговора о том, а что такое стиль. Вообще стиль – это такая исторически сложившаяся система средств языка. Это здесь и слова, и особенности морфологии, особенности синтаксиса, то есть грамматики. То есть это такая совокупность языковых средств, которые используются в той или иной сфере общения. Если это сфера научного общения, то понятно, что это будет научный стиль. Если это разговор на бытовую тему, сфера неофициального общения, то это будет разговорный стиль и так далее. Ну вот давайте поговорим о научном стиле.
Хорошо, начнем.
Да, начнем с научного. Как яствует из самого термина, сфера бытования этого стиля – это, конечно же, наука. И где мы можем встретить тексты, вот выполненные в этом ключе, в ключе научного стиля? Конечно же, это научные монографии, статьи, диссертации, учебники. Кто адресат этого стиля, этих текстов? Ученые, потому что они обмениваются друг с другом научной информацией. Ну и, конечно, будущие специалисты, например, студенты. Но возникает вопрос, а вот школьник или, например, просто любой человек, который интересуется наукой, может ли он стать адресатом этого стиля? Конечно, может, потому что в рамках научного стиля выделяют три подстиля. Собственно, научный, научно-учебный, это учебники, и научно-популярные, энциклопедии, справочники, адресованные широкому кругу читателей.
То есть вот школьники, да, там, допустим, школьники, или просто, вот или мы просто, можем использовать, конечно, какие-то термины, да?
Конечно, конечно.
Уже, то есть научно-популярный.
Начну, вот научно-популярный подстиль. Конечно, у каждого подстиля есть свои характерные особенности, но в целом, если мы сейчас не будем так углубляться и говорить уже о каждом подстиле, в целом для научного стиля что характерно? Прежде всего, конечно, это терминология, наличие так называемых общенаучных слов, слов с отвлеченным значением. Здесь очень разнообразный синтаксис, очень много сложных предложений с разными видами связей. Очень много вводных слов, которые помогают нам упорядочить мысли, например, во-первых, во-вторых, например, и так, таким образом, и так далее, и так далее. Научный стиль, он преимущественно бытует в письменной речи, но, конечно, он и в устной речи тоже, например, если это доклад на научной конференции, то это научный стиль, но вот он облечённый в такую устную форму. Хотя, конечно, между устной формой научного стиля и письменной есть разница, но мы тоже не будем говорить об этом подробно. Я думаю, что это очевидная вещь. Нельзя просто, выступая перед людьми, вот так же сказать, как ты написал это в статье, потому что это будет и скучно, и неинтересно, и трудно для восприятия.
Ну, то есть более популярный должен быть, да, вот этот вот все-таки,
да,
язык?
Так, да? Такой, ну, какой-то ослабленный, может быть, не такие длинные предложения там будут.
Не такими, да, допустим, и фразами, будет... такими сложными, да, так сложными сказать.
Но есть такое понятие, слова и фразы, переходники, вот нужно разбивать этот научный текст письменный вот этими словами, фразами, переходниками. То, что специалисты по риторике называют орализация текста, то есть подготовка письменного текста, орализация к устному выступлению. Но я тоже сейчас, Валентина Федоровна, не буду говорить об этом, потому что это нас уведет в сторону, и вся наша передача будет посвящена только научному стилю.
Занаученную, да.
А мы лучше продолжим такую самую общую, самую такую, ну, я не побоюсь этого слова, поверхностную характеристику. Что же является самой такой яркой чертой научного стиля? Это, конечно, подчеркнутая логичность. И, собственно, научном подстиле это еще и отсутствие эмоциональности и выразительности. Обобщенность и отвлеченность – вот что характеризует научный стиль. И, ну, я приведу пример. Вот смотрите, «береза хорошо переносит морозы». Вот эта фраза из научного стиля. Но ведь здесь понятно, что слово «береза» – это слово с конкретным значением, но в научном контексте оно приобретает такое значение отвлеченное, обобщенное, потому что речь идет не о конкретной березе, а просто о породе дерева или
вога. Как о материале, да?
Ну вот, а если мы вспомним, белая береза под моим окном принакрыла снегом, точно серебром. Да, то это, конечно, взгляд поэта из окна, так сказать, и это уже конкретная береза, вдохновившая поэта. Так что вот даже одно и то же слово, оно, видите, в научном стиле, скажем, в художественной речи, оно приобретает разные функции. Или, я скажу так, Волга впадает в Каспийское море. Здесь я хочу обратить внимание на форму глагола «впадает». Не сейчас, не в данную секунду впадает, а вообще всегда. Да, Волга впадает в Каспийское море, береза хорошо переносит морозы, впадает, переносит. Это так называемое настоящее вневременное, так лингвисты называют, или настоящее постоянного действия. Вот это тоже такая характерная черта научного стиля. Ну и для того, чтобы еще больше подчеркнуть отличие, собственно, научной речи от, например, от художественной речи, я приведу два таких примера. Один фрагмент будет из научного текста, а второй из произведения Льва Николаевича Толстого. А объект описания один и тот же – дуб. Рост дуба продолжается очень долго, лет до 150-200 и больше. Дуб развивает очень мощную крону, дуб порода довольно теплолюбивая, дуб растет в разнообразных почвенных условиях, ну и так далее.
Ну, научный стиль.
Научный стиль.
Образец.
Ну, и, наверное, заметили все, что здесь постоянно повторяется слово «дуб». И в речи практической или там в художественной, вернее, не практической, конечно, а в художественной, нам бы сказали, ну что это за досадный повтор, там тавтология, и нужно от этого избавляться. Но я хочу обратить внимание наших радиослушателей, что повтор в научном стиле – это не речевой недочет, а это как раз-таки характерная примета этого стиля. Ну а вот художественный текст. «На краю дороги стоял дуб. Это был огромный, в два обхвата дуб с обломанными, давно видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками». С огромными своими неуклюже, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Вот. Видите, вот дуб как объект художественного описания. И такое описание здесь, это не просто пейзажная зарисовка, но и... Ведь кто-то видит это, какой-то персонаж видит этот дуб, называет его уродом.
Да, даже его оживляет каким-то образом. Да?
Но и мы можем судить о том эмоциональном состоянии, в котором пребывает этот персонаж, которому дуб представляется уродом.
Таким старым.
Да, старым уродом. Так что вот это вот ключ к тому, что называют психологизм прозы. Но об этом тоже интересно поговорить, но, наверное, все-таки в другой передаче. Официально деловой стиль. Официально деловой стиль, но это может быть самый такой скучный стиль. Но он нам необходим, без него нам никак. Сфера использования этого стиля – это официальное общение. Это законодательство, делопроизводство, одним словом, административно-правовая деятельность. В этом стиле пишутся законы, расписки, справки, протоколы, постановления, приказы и так далее и тому подобное.
Приказы, указы.
Да, приказы, указы. Цель этого стиля такая же, как и у научного стиля – информативная, то есть сообщить некую информацию. Официально деловой стиль чаще всего бытует в письменной речи, но, возможно, также его и устная интерпретация, хотя, конечно, гораздо реже это происходит. Что характерно для официально делового стиля? Самой яркой приметой, пожалуй, этого стиля является его стандартизованность или стандартизированность, по-разному ученые пишут. То есть это такие блоки, клише. Такие штампы, которые мы берем, да, как кирпичики, из которых мы строим свой официальный документ. И даже, Валентина Федоровна, вы согласитесь со мной, что очень многие официальные документы, они уже заранее, то, что мы называем бланками, уже заранее напечатана там какая-то константа. И нам только остается заполнить графы, то есть внести
число,
да,
там,
переменную. Ну вот, например, мы все знаем, что докладная записка всегда должна начинаться со слов «довожу до вашего сведения, что», а, скажем, какая-нибудь справка или ответ на запрос обычно начинается со слов «настоящим удостоверяется» или «настоящая справка выдана гражданину Иванову в том, что» и так далее.
Или заявление «прошу вас».
Да, «прошу вас». Или если акт составляют, там, скажем, «мы ниже подписавшиеся», составили настоящий акт в том, что и так далее. И так далее.
Ну, действительно, клише вот такие.
Да,
вот
это клише,
заготовки.
Штампы, да. Вот. И в этом стиле по понятным причинам исключается эмоциональность и оценочность. То есть никакой оценочности, никаких эмоций здесь не должно быть. Признаюсь вам, что я с большим трудом заставляю себя читать такие тексты и даже иногда не могу их дочитать до конца. Но по долгу службы мне приходится всякие там постановления и законы читать. Ну, вот я попробую, посмотрите. Фрагмент взяла. Пенсия по старости. Статья 10. Общие основания, определяющие право на пенсию. Пенсия на общих основаниях устанавливается мужчинам по достижении 60 лет и при общем трудовом стаже не менее 25 лет. Женщинам по достижении 55 лет и при общем трудовом стаже не менее 20 лет. Статья 12. Пенсия в связи с особыми условиями труда. Пенсия в связи с особыми условиями труда устанавливается. А. То-то, то-то, то-то. Б. То-то, то-то, то-то. Ну и так далее, и так далее. Понятно, что такой текст нам не доставляет никакого эстетического удовольствия, но это и не его задача. Задача официально-делового стиля – оптимизировать сферу наших деловых отношений. Помочь нам делать это кратко, быстро, по-деловому и использовать элементы этого стиля так, чтобы текст не допускал двоякого толкования. Вот это очень важно, чтобы там не было возможности для иных толкований. К сожалению, не все законотворцы или вот делопроизводители, составители этих бумаг в такой мере владеют русским языком, что из-под их пера выходят тексты такие оптимальные. Иногда даже и ко мне обращались, как к специалисту по русскому языку, из разных адвокатских контор люди просили, как вы понимаете вот эту статью закона. И я им говорила, что ее можно понять и так, и так. То есть где-то слово не на том месте поставленное, порядок слов нарушен. Вот, поэтому, конечно, здесь нужно быть предельно внимательным и, работая над этим текстом, думать о том, что этот текст должен быть прочитан и понят однозначно. Ну, здесь вот раз уж мы заговорили об официально-деловом стиле, я немножко позволю себе отвлечься, обратить внимание, хочу наших радиослушателей, на некоторые негативные особенности этого стиля. Ну, о канцелярите мы с вами уже говорили, да, в одной из передач. Но это не вина официально-делового стиля, а вина тех, кто берет из официально-деловых бумаг, из канцелярских бумаг выражения и внедряет их в живую речь. Я сейчас не о канцелярите говорю, а о тех типичных ошибках, которые допускают делопроизводители, составители этих бумаг. Ну вот не повезло предлогу «согласно». «Согласно» – это производный предлог. И «согласно» в сочетании с существительным требует от него, от существительного, формы дательного падежа. «Согласно приказу», «согласно постановлению». Но почему-то я очень редко встречаю в этих бумагах деловых вот эту правильную конструкцию. Почему-то все работники канцелярии пишут «согласно приказа», «согласно постановления», используя форму родительного падежа. Это, конечно, грубое нарушение норм литературного языка. И вот
только в дательном. Да,
только конечно. В дательном. Кому чему, согласно приказу, согласно постановлению. И вот тех, кого это касается непосредственно, я вот призываю все-таки соблюдать нормы русского литературного языка. Ну и еще я хотела бы сказать о предлоге «по», который, опять-таки, благодаря плохому вкусу вот этих людей, которые составляют эти бумаги, пишут, произошло с этим предлогом то, что лингвисты назвали экспансией предлога «по» и даже называют его предлогом-агрессором. Угу. Предлог «по» сегодня вытесняет все другие предлоги, употребляется вместо предлога «для», предлога «за», предлога «о», и даже употребляется там, где он не должен употребляться, то есть в беспредложных конструкциях. Ну вот смотрите, раньше говорили «ателье ремонта», теперь говорят «ателье по ремонту». Институт стандартизации, институт по стандартизации. Слесарь-ремонтник стал слесарем по ремонту. Инженер-технолог стал инженером по технологии. Футбольная встреча превратилась во встречу по футболу. Или вот управление социальной политики по Ленинскому району. А мне хочется сказать, управление социальной политики Ленинского района. Или отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому району. Угу. А ведь надо отдел судебных приставов Орджоникидзевского района. И это уже не исправить, потому что это у них уже везде. Это клише вбито во все их формы, которые нам остается заполнять. Тут уже, как говорится, ничего не докажешь никому, и эта ошибка, она уже, ну, такое вот получила распространение, что Я думаю, что уже сегодня ничего с этим поделать нельзя. Но все-таки я призываю людей быть внимательными и по возможности, конечно, не нарушать нормы литературного языка. Здесь еще много всяких у меня претензий, но я уж сегодня в этой передаче не буду говорить и перехожу к следующему стилю, Валентина Федоровна. Следующий стиль у нас публицистический.
Это стиль, наверное, лекторский, да, докладчиков, наверное, да?
Да, ну лекторский может быть, лектор может и научным стилем, а если он говорит на какую-то общественно значимую тему, то, что интересно публике, большинству, тогда он может, конечно...
Ну, то есть выступление, да, часто?
И письменная форма тоже. Публицистический стиль – это стиль СМИ, средств массовой информации. Это заметки, очерки, репортажи, фельетоны, интервью. Ну, и если в устной форме, то это речь оратора. Сам термин публицистический, публика, да, общество, говорит нам о том, что этот стиль служит для воздействия на людей с помощью слова, письменного слова или устного слова. И поскольку информация предназначена для широкого круга, для широких слоев общества, то есть для публики, постольку, вероятно, он и назван публицистическим. Если для научного и официально-делового стиля характерна только информативная функция, ну или, по крайней мере, в большей степени именно эта функция их характеризует, то у публицистического стиля не только функция сообщить информацию, но и очень важная функция – функция воздействия, воздействующая функция, воздействовать на слушателей, убеждать их в чем-то.
Чему-то присоединять,
да,
возможно.
И вот мы говорим, сегодня очень широко используется термин «информационная война», да, это вот как раз, когда одни воздействуют на других, вот функция воздействия, что называется, не в лучшем своем проявлении. Для публицистического характерны слова с общественно-политическим значением, например, гуманность, прогресс, народность, гласность, миролюбивый. Вот. И, конечно, для публицистического стиля характерна эмоционально-оценочная лексика. То есть такие слова, в которых уже оценочность есть в самом значении слова. Например, боевики, военщина, хунта. Ну и, конечно, образность. Я думаю, что метафора, не думаю, это как очевидная вещь, метафора занимает едва ли не центральное место в этом стиле речи, если мы будем говорить об образных средствах. Ну вот я приведу несколько примеров из разных газет, но я дистанцируюсь от этих примеров, я могу и не разделять мнение тех авторов, которые их пишут. Сейчас для нас важно совсем другое. Где тут метафоры? Ну вот, например, газета «Завтра» пишет: «И потому приходится констатировать, что путинские мухи действительно доедают интеграционную котлету». Ну, вот такая метафора – мухи и котлеты. «Украина попросилась под американский ядерный зонтик». Вот ядерный зонтик. Ну вот более пространный пример тоже из газеты. «Дно кризиса достигнуто», подчеркнул глава государства. «Его наиболее тяжелая фаза близится к завершению и недалеко начало оживления экономики. Но, на мой взгляд, шампанское открывать еще рано. Недаром кто-то из экономистов подметил, что финансовый кризис – это растение многолетнее, очень живучее». Ну, мы здесь, конечно, можем рассуждать о том, насколько удачны эти метафоры. Посмотрите, апогей кризиса сравнивается с дном водоема, ну, океана или моря. И здесь же сам кризис сравнивается с растением. Ну, как-то это не очень-то гармонично. Но, тем не менее, претензия на метафору здесь очевидна. Мне кажется, что особого внимания в этом стиле, в рамках этого стиля, заслуживает вот какое явление. Здесь тоже можно говорить о речевом стандарте и о своеобразных клише. Но они, конечно, отличаются от тех клише, о которых мы упоминали, когда говорили об официально-деловом стиле. Я приведу примеры. Вот эти характерные клише, без которых не обходятся сегодня журналисты. Работники бюджетной сферы, служба занятости, международная гуманитарная помощь, коммерческие структуры, силовые ведомства, ветви российской власти, по данным информационных агентств, ну и так далее. Однако вот от этих стандартов, которые необходимы, следует отличать такие штампы, которые портят речь, потому что имеют канцелярскую окраску. Но это вот такие выражения, такие шаблоны, как «на данном этапе», «в данный момент», «в данный отрезок времени», «на сегодняшний день». Он подчеркнул со всей остротой, «по большому счету», «дело в том, что», или вот еще говорят «порядка» или «в районе», «план выполнения порядка 80%», ну просто бы сказал 80%, или «в районе 80%». Ну вот примеры. В данный отрезок времени трудное положение сложилось с ликвидацией задолженности предприятиями-поставщиками. Я убираю этот штамп в данный отрезок времени и просто говорю: трудное положение сложилось с ликвидацией задолженности предприятиями-поставщиками. И мне кажется, что моя фраза становится короче и ничего не теряет.
И четче просто.
И четче. Или на данном этапе икромет у карася проходит нормально. Ну почему на данном этапе? Здесь даже какой-то комизм. Просто икромет у карася проходит нормально. То есть здесь тоже нужно следить за собой и по возможности избавляться от вот таких пустышек. Вот на этой ноте я бы хотела, Валентина Федоровна, закончить нашу беседу и призвать наших слушателей.
А вообще, да, да, призвать
полюбить наши стихи.
Еще раз призовите, может быть, да, да, если есть у кого-то вопросы.
Да, пусть, если есть у вас вопросы или пожелания, вот вы бы хотели, чтобы мы о чем-то поговорили с Валентиной Федоровной в нашей передаче, то пишите, звоните на радио или по телефону, который я дала, 343, код города, 269-30-36. Наталья Александровна Дичкова. Ну и, конечно, дорогие радиослушатели, я приглашаю вас к нам в институт.
Да, еще да. раз приглашайте в институт.
Еще раз приглашаю, приходите. Ну, на дневное, вечернее и заочное отделение.
Продлен набор.
Продлен, да, срок мы продлили. Мы объявляли, что документы будем принимать до 30 июля, но теперь мы продлили до 15 августа. У нас еще есть места, поэтому
Абсолютно бесплатное образование. Серьезное и очень глубокое образование. Мы об этом уже с вами говорили,
да,
буквально в минувшие вот передачи. Действительно, можно только порекомендовать тем, кто хотел бы получить серьезное образование.
Приходите, конечно, на дневное, на вечернее, на заочное. Учитесь бесплатно. Институт создан был при монастыре, теперь он стал епархиальным по благословению нашего владыки. Находится он в центре города, Карла Маркса, 12. Ну, мы как можем создаем там такую уютную домашнюю атмосферу. Преподаватели у нас очень хорошие, все преподаватели верующие, выцерковленные люди.
Верующие и очень высокопрофессиональные люди, я бы сказала, потому что преподают не только в миссионерском институте,
ну,
и опыт работы в других вузах тоже очень богатый.
И батюшки у нас хорошие, Валентина Федоровна тоже преподает.
Приглашаем всех в Миссионерский институт.
Да.
Спасибо. Я хочу поблагодарить Наталью Александровну Дичкову, которая сегодня была у нас, и мы говорили о
функциональных стилях.
Да, функциональных стилях русского языка. Так что Наталья Александровна Дичкова, ректор Миссионерского института, она профессор, и она же доктор филологических наук. Спасибо вам большое, Наталья
Спасибо,
Александровна.
Валентина Федоровна.